говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Грузинские политики чтут память Бориса Ельцина. Россия Владимира Путина глазами американского политолога и корреспондента в Москве. Сумела ли национальная культура сохранить свои позиции на Южном Кавказе? И качество еды. Продолжение цикла бесед о борьбе с лишним весом. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Тбилиси в эти дни политики и общественные деятели вспоминают, что Борис Ельцин в годы своего президентства уделял большое внимание мирному урегулированию конфликтов на территории Грузии. Первый президент России стал инициатором подписания в июне 1992 года Сочинских соглашений, в результате которых было остановлено грузино-осетинское вооруженное противостояние. В Грузии благодарны Борису Ельцину еще и за оказанную им поддержку демократической общественности республики после трагических событий 9 апреля 1989 года. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Борис Ельцин 24 июня 1992 года стал инициатором подписания соглашения между официальными делегациями России, Грузии, Северной и Южной Осетии. Сочинское соглашение предусматривало ввод в зону конфликта трехсторонних миротворческих сил. После этого прекратилась военная фаза осетино-грузинского конфликта. Грузинский общественный деятель и политолог Сосо Цискаришвили много общался с Борисом Ельциным во время его приезда в Тбилиси.
Борис Николаевич останется в нашей памяти как человек уникальных свойств, реальный демократ в таких неформальных отношениях, в которых мы с ним были в течение многих лет. И каждая встреча, она была запоминательной именно своим содержанием. Борис Николаевич мне запомнился еще как очень решительный государственный деятель. В 92-м году, будучи президентом, он уделил, так сказать, несколько минут нашей личной беседе, когда переговаривались делегации Грузии и России по поводу ввода миротворческих сил на территорию Южной Осетии. Тогда он был очень позитивен в отношении решения тогдашних проблем. Несмотря на то, что у него в делегации был господин Рудской, который двумя неделями раньше громогласно заявлял о готовности бомбить Тбилиси, несмотря на это, договор был создан с участием грузинской стороны, а когда осетинские стороны начали протестовать некоторые пункты, Борис Николаевич буквально выхватил из рук этот документ у Галазова, тогдашнего лидера Северной Осетии, и сказал: «Учтите, вы входите в состав одного государства», — обратился он к Галазову, «они входят в состав другого государства», — обратился он к лидеру Южных Осетин. «Мы здесь договариваемся две страны. Подписываем, Эдуард Абросевич».
В 1989 году Ельцин использовал любую возможность, чтобы как можно лучше вникнуть в проблемы Грузии, продолжает Сосо Цискаришвили.
Борис Николаевич первый раз гостил у меня дома уже почти 18 лет тому назад, когда он изъявил желание самому узнать правду о трагедии 9 апреля 1989 года в Тбилиси, и 12 мая на 3 дня прилетел неформальным визитом. Он имел очень запоминающее выступление здесь на Государственной комиссии по расследованию трагедии. И несмотря на то, что он был тогда в опале, многие представители интеллигенции Грузии были рады общению с этим человеком. Мне запомнилась его обида на господина Родионова, впоследствии министра обороны России. Когда он скрылся и не стал отвечать на телефонные звонки Ельцина, тогда Ельцин пригрозил: «Ты у меня попрячешься», и кинул трубку. Борис Николаевич очень четко отмечал во время своего пребывания в Грузии в 1989 году, что конфликт в Абхазии и стремление к сепаратизму в Абхазии – это проблема Грузии и грузинского руководства. Он буквально запретил задавать на эту тему вопросы своему помощнику Михаилу Александровичу, который несколько раз интересовался, как это удалось, лозунги против сепаратизма в Абхазии 4 апреля превратить к 9 апреля уже лозунги с требованием независимости Грузии. И Борис Николаевич на этот вопрос попросил не отвечать, потому что это проблема Грузии, и Грузия сама разберется с Абхазией, это не русский вопрос. Дважды ему пришлось это повторять, потому что вопрос тоже возникал неоднократно. А потом, уже во время переговоров в Сочи, я ему напомнил свою позицию и спросил, меняет ли президент Ельцин мнение депутата Ельцина. Борис Николаевич ответил, что по таким принципиальным вопросам президент Ельцин мнение не меняет, и пообещал, что сейчас мы сможем в этом убедиться во время переговоров. Так тогда и вышло.
Говорил грузинский общественный деятель и политолог Сосо Цискаришвили. Бывший министр иностранных дел Грузии Иракли Минагаришвили не раз встречался в составе официальных делегаций с первым президентом России.
Он сыграл очень важную роль, наверное, в жизни всех народов на постсоветском пространстве, хотя вынужден согласиться с теми, кто называет его фигурой противоречивой. И эта противоречивость проявилась и в его деятельности по отношению к Грузии. Никогда, наверное, никто не забудет то, что он был первым из российских политиков, который прилетел в Тбилиси после известных событий 9 апреля 1989 года. Это было не только внимание, это был, можно сказать, действительно мужественный шаг с его стороны. С другой стороны, то, что, к сожалению, наши соседи творили в Абхазии уже при президенте Ельцине, тоже, к сожалению, не факт.
В Южной Осетии до сих пор помнят миротворческие усилия первого российского президента. В июне 1996 года в кремлевском кабинете Ельцина был подписан меморандум о принципах мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта, о возможных путях его решения. В подписании приняли участие президенты России, Грузии, Северной и Южной Осетии. Говорит бывший президент Южной Осетии Людвиг Чебиров.
Подписали мы его в Кремле, в том кабинете сейчас, который показывает, где сидит и наш уважаемый Владимир Владимирович Путин за этим овальным столом. С одной стороны Ельцин вместе с Галасом и другими, с другой стороны еще Варнадзе. Я представитель ОБСЕ Бодин. Одним словом, это было для Южной Осетии в определенной степени исторической встречей, потому что это был первый, самый базовый документ, на котором уже строились последующие встречи по мирному урегулированию взаимоотношений между Грузией и Южной Осетией.
Официальный Владикавказ и в те годы призывал президента России поставить вопрос о присоединении Южной Осетии к России, продолжает Людвиг Чебиров.
Галазов не рассказывал, а Сальбек Хаджимурзаев, что до этого он обращался с просьбой об Южной Осетии. И он, говорит, сказал о том, что, говорит, я очень симпатизирую вашему народу, его пророссийская расположенность нам, говорит, очень импонирует во всех отношениях. Но, говорит, понимаете ли, вот в этих конкретных условиях мы не имеем возможности непосредственно присоединить Южную Осетию к себе. В общем, ссылался на Чечню и на другие проблемы, которые с этим были связаны.
Рассказывал бывший президент Южной Осетии Людвиг Чебиров. Есть мнение, что кавказская политика официальной Москвы вырабатывается главным образом силовыми структурами. Эксперты говорят об относительной самостоятельности российских генералов в зонах действий миротворческих сил. Но есть и другое мнение, согласно которому в годы своего президентства Борис Ельцин умел воздействовать на генералов. Рассказывает бывший секретарь Совета безопасности России Иван Рыбкин.
Он относился к тем людям, которых звал в команду, с громадным человеческим доверием и доброжелательностью. Проще говоря, доверял. Но доверяя, проверял. И очень жестко. Если человек, имея полноту власти, не справлялся, то он достаточно безжалостно из команды убирал. Генералы нашей армии, генералы наших специальных служб, силовых структур, исключением из этого правила не были. И я могу говорить и о ситуации, которая была в тот самый осетино-ингушском конфликте, о ситуации, которая была при истоках чеченского конфликта.
Первый президент России пытался понять этот сложный и нестабильный регион. Продолжает грузинский общественный деятель и политолог Сосо Цискаришвили.
Обычно говорят, что Россию умом не понять. Но Кавказ одним только умом точно понять нельзя. У Ельцина было желание знать Кавказ. У Ельцина было желание общаться. Он сюда приезжал с государственным визитом. Он взял на себя ответственность и смелость подписать договор о дружбе и сотрудничестве с Грузией еще в 1994 году, документ, который так и не увидел свет в Российской Думе за прошедшие 14 лет, и его стремление общение приводило к тому, что, конечно, его интерес был постоянен. Поэтому он и старался добиться того, чтобы пожимали у него в кабинете руку Шеварднадзе и Ардимба. И он считал это достижением. Но, увы, не было такого понимания в Грузии, что Ельцин руководит и всеми процессами в собственных вооруженных силах. Ельцину единственному из россиян и российских политиков хватило мужества извиниться за позицию России в войне в Абхазии, извиниться перед Грузией. Сам этот факт объясняет многое в его роли в этих противостояниях. Извиняться может только человек с большой буквы и реально великий политик. Остальные, как мы видим, могут только оправдывать любые свои действия и винить только оппонентов.
Так считает грузинский общественный деятель и политолог Сосо Цискаришвили.
Воспоминания о Борисе Ельцине в Грузии рассказывал Олег Кусов.